Дорогие мои, эволюция, как вы знаете, и это все знают, эволюция как будто идет вперед. Но это неправда. Это с одной стороны идет вперед, и надо сказать, в чем идет вперед. Это какое качество осваивает эволюция. Если мы уже дифференцированно подойдем к этому вопросу, тогда мы должны уже конкретно сказать, в чем развитие, в чем регресс. А это действительно является развитием. Поэтому, когда мы присоединяем мудрость духовной науки, тогда оказывается совершенно по-другому реальность. Реальность в том, что только технически, мы могли бы эзотерически сказать, арманически, технически, сознание идет вперед, наука идет вперед, но это только, как я сказал, только технически. В моральном отношении и даже в эстетическом отношении это полная деградация. Это мы должны знать, и это скрывают. Научные люди не подчеркивают это бедствие, большое бедствие. Над человечеством реет огромное бедствие, и это приведет к катастрофе. Поэтому в апокалипсисе и сказано так. Поэтому мы подчеркиваем, что в чем прогресс, в чем эволюция, а в чем наоборот. Никакого прогресса, никакой эволюции нет. В морально-этическом и эстетическом отношении человечество идет не только не то, что вперед, но только назад. Только назад идет. И это катастрофа, потому что постепенно это овладеет душой человека, сознанием человека. И человек постепенно превратится в двуногого животного. Этого добивается арманическая наука. Я очень точно говорю, это не только слова доктора и наши отношения тоже. Это научно-арманическая тенденция старается вообще стереть с лица нравственность, моральность, человечность и, разумеется, красоту. Ариману не нужна красота. Это Люциферу нужна красота, чтобы пыль в глаза пустить и, с другой стороны, конечно, служить великому искусству. Да? Но самое главное сейчас происходит особое вторжение эгоизма. Это особое вторжение эгоизма в человечестве. Это очень, очень серьезно стоит вопрос, дорогие мои. И мы стараемся открыть глаза, посмотреть, что происходит в реальности. Но в основном, к сожалению, пока человечество не хочет открыть глаза, не хочет познавать реальность, в чем заключается реальность. В чем, так сказать, приоритет духовной науки, дорогие мои? В том, что духовная наука и только духовная наука изучает абсолютную реальность. А что такое реальность? Реальность – это люциферическая, ариманическая и михайлическая. Как подходит наука? Только техническое оснащение, только технический прогресс и весь звездный мир вне морали, вне божественных духовных существ – это катастрофа. Со временем это действительно воплотится в земное сознание, в земную реальность и уничтожит земное существование и человечество. Поэтому в Евангелии сказано – небо и земля пройдут. А что такое небо и земля пройдут? Это технический прогресс, ариманический прогресс, где ни капли морали, совести, красоты, дорогие мои, все стирается. Ариман хочет превратить в землю совершенно пыль. Вот просто атомизация происходит, абсолютная атомизация происходит, чтобы уничтожить, искоренить полностью нечто моральное прекрасное, морально прекрасное, не отдельно прекрасное, а морально-нравственное прекрасное. Это и старается, чем? Разумеется, прогресс, научный прогресс. Это ариманический прогресс. Простите меня, это пыль в глаза, они думают, что обманывают. Да, действительно одурачивают людей. Обыкновенного человека очень легко провести, потому что он же не вникает, в чем суть. Да, поэтому технический прогресс – это ариманический прогресс. Это вражеский прогресс, дорогие мои. Мы должны противопоставить этому. Первое – одухотворить именно науку и одухотворить все прекрасное. я духа творить вечное, понимание вечности. И здесь тоже караулит Ариман, и здесь хочет затравить человеческое сознание, отравить полностью, потому что говорит, что да, вечность есть, вот люди идут с радостью. В церкви есть вечность, давайте раскроем уши, будем слушать, что священники говорят, как и здесь, и так и в Европе, и везде. Они говорят о вечности, но только как вы знаете, как вы вспомните о будущем. То, что мы жили, то, что мы прошли много инкарнаций и жили до рождения в духовных мирах, также индивидуально мы прошли свою карму и пережили свою карму, то, что мы жили в царстве небесных существ, это, разумеется, Ариман не хочет, конечно, не хочет. И поэтому внушает, старается внушить человеку. Это удается. Для обывателя это нетрудно. Учат, что мы не имеем никакого предсуществования. Вы вспомните Аристотеля. Аристотель прямо проводил инспирацию. Вы что, что Аристотель? Это великий мыслитель, но великий мыслитель для Аримана. Он в сущности своим мировоззрением служит Ариману. Но доктор обходит очень деликатно. Не хочет так очень сильно чинить Аристотеля. Но тут же следующий абзац прямо говорит, в чем суть заключается, исключение предсуществования. Это очень важно, потому что, как вы знаете, отрывает одну треть человеческого существования. Человек жил до рождения, человек живет на земле, и человек будет жить после смерти. Вот после смерти жизнь, это Ариман устраивает, потому что он хочет, чтобы не было бы никакого прошлого. Потому что в прошлом мы становимся мудрее, опытнее, мы прошли, что-то знали. А Ариман хочет, чтобы мы вообще ничего не знали. И атомизация, полная атомизация происходит со стороны Аримана. Уравновесить Аримана невозможно, дорогие мои, без духовной науки. Потому что духовная наука учитывает тенденцию Аримана, поэтому приводит в равновесие, тенденцию Люцифера приводит в равновесие и проводит в середине, как вы знаете, миссию Михаила. А если спросим, кто занят тем, что хочет внедрить Михаил, святой Михаил, в человечество? Кто нам может ответить на это? Научный человек, для него это сущая фантазия, да? Это внушение Аримана, потому что человек не знает ни ангела, ни архангела и так далее, да? А то, что мы в духовных мирах живем в первой иерархии, престолов, херувимов, серафимов, переживая колоссальные, потрясающие космические переживания имеем, обогащаемся удивительно, очень высоко, во всех отношениях, в отношении красоты, морали, мудрости. Потом мы переходим во вторую иерархию, и здесь тоже, и так далее, в первую иерархию, и первая иерархия, и третья иерархия готовит нас к рождению. И вот проходим врата рождения, и человек, как мы сказали и в прошлый раз, ничего не приносит из жизни духовных миров. Потому что на земле царит во-первых ариманский хаос, и человек должен доработаться, сам должен доработаться до свободы, для свободного постижения. Поэтому перед человеком стоит великая задача, дорогие мои, перед каждым человеком. Первое, осознать свою действительную свободу, довести до космического переживания свою свободу. Это очень важно. Об этом только духовная наука говорит, потому что только духовная наука соприкасается именно с нашей вечностью, дорогие мои. С другой стороны, человек должен быть мудрым. А мудрость – это закономерность. Это не детерминизм, а это чистейшая закономерность. Законы науки, прекрасные законы. Но если только законы, тогда это только ариманическое. Да? Мы должны сочетать, с одной стороны, познать истинную свободу, познать истинную закономерность. Я не говорю детерминизм, закономерность. Мы живем в закономерности, но это же элементарно, да? Вы же сидите на стульях, значит, должен опору иметь, да, стул? Мы не хотим, чтобы стул имел опору, да, не садись. Не получается, это элементарно, я привожу пример, потому что мы должны очень хорошо знать. Закономерность, космическая закономерность – это мудрость и первой иерархии, и второй, и третьей иерархии. Затанамерлес – это мудрость Божественной Троицы. И тут же, непременно, должно войти чувство свободы, инспирация свободы, а это начинается только с 20-го столетия. Да, это не запоздалый импульс, но начинается действительно постижение истинной свободы. Для этого мы должны освободить полностью наше сознание именно традициями, любыми традициями, хотя бы традиции знания, мудрости. Когда мы проходили прошлые инкарнации, мы жили в мудрости. Там не было ни капли, не было свободы. И только с 20 века начинается изучение, постижение, восприятие, воплощение свободы. Это очень трудно. Надо сперва точно знать, а что такое свобода? Свобода от чего? Свобода как достигается? И свобода, что самое главное, удивительно самое главное, ради чего свобода? Зачем тебе надо быть свободным существом? Вот есть детерминизм, руководит тобою. Восходит солнце, заходит солнце. Ты живешь в ритме, космическом ритме. Что лучше этого, да? Человек добивается именно свободы. Ну, перебарщивает свободу, но мы должны точно знать. Свобода, какая мера должна существовать, когда мы изучаем и стараемся воплотить именно свободу. Это колоссальная мудрость, колоссальное равновесие относительно чувства свободы. Здесь, разумеется, Люцифер сверствует. Тем более, что мы вошли в эпоху эгоизма. Эгоизм свирепствует. Но положительное заключается в том, что мы добиваемся восприятия я-сознания. Я-сознание осуществляет истинную свободу. А потом уже надо добавить красоту. Красота может быть красота анархии. Да? Как хочу нарисую, это даже не абстракция у нас получится. Да? Красота имеет свои закономерности, свою меру и так далее. Все имеет свою меру, дорогие мои, число и так далее. Одним словом, с одной стороны, мы должны достичь свободы. Это происходит через я-сознание. Значит, космическая эволюция вырабатывает в нас сперва чувство я-сознания. Это заслуга именно 20-го столетия эпохи души сознательной. Душа сознательная добирается до своей сути в разуме, в голове. Здесь же караулит, разумеется, подстерегают алиманические существа. Они хотят, чтобы это все вернуло себе именно в пыль. С другой стороны, алиманические существа стараются, чтобы мы абсолютно забыли все прошлое, как я сказал, и все настоящее. Относительно настоящего, дорогие мои, мы должны все же немного подумать о том, что настоящее присутствует только во мгновении. В следующее мгновение это уже оборачиваемся и видим прошлое. Вторая секунда уже закрывает первую секунду. Первая секунда перебрасывает в прошлое. Мы во мгновении живем в настоящем, потому так трудно уловить чувство настоящего, и в основном мы живем в нашем прошедшем. То есть здесь царство Люцифера господствует, и мы должны хорошо разобраться. Добиваться в осуществлять настоящей жизни – это очень трудно. Держать все время сознание в настоящем – это очень трудно. Только во мгновении мы достигаем этого, и в основном мы, как сказал, живем в прошлом, и мы еще можем добиваться и будущего. Это уже слишком трудно, поэтому только духовная наука побудит на все качества, которые воспринять из будущего. Да, это чувство пророческое чувство, разумеется. Поэтому каждый человек, который занимается духовной наукой, постепенно дорабатывается до переживания, до осознания пророка. Когда ты чувствуешь, что будет, это и есть пророческое состояние, да? И если здесь настраиваться правильным образом, вот тогда действительно это замечательно, и нам следует призваны ради того, чтобы мы действительно воспринимали нечто из будущего, но правильным образом. Поэтому все три части времени, прошлое, настоящее и будущее, это для нас раскрывается полностью 20-го столетия, там мы переброшены в большой хаос, и нам очень трудно. Если вы посмотрите, полностью дезориентирован, не знает, как, зачем, почему, чем, и вообще полная дезориентация, только духовная наука дает там классификацию, да, прошлого, настоящего, будущего, там альманическое, там буцифическое, здесь божественное и так далее. Поэтому без духовной науки человек полностью дезориентирован, если он серьезно подумает, как он существует, чем и ради чего существует. Очень трудно пережить человеку, зачем он живет на Земле. Ответить совершенно точно, реально, через познание истины, это колоссально трудно, и человеку это не удается. Мы, разумеется, изучаем все эти великие вопросы в Евангелии, разумеется, прежде всего в Евангелии. И вторая совершенно самостоятельная сторона – это духовное, это откровение святого. Мы должны всегда, простите меня, мы должны всегда помнить, антропософия – это откровение самого Святого Духа, то есть то, что выше Серафима, Херувима и Престола. Поэтому у нас есть благоговение, истинное благоговение, но… Это должны познавать. Это одно, когда мы это слышим. Другое, когда мы это постепенно, хотя бы постепенно подходим и начинаем что-то воспринимать. Да? Как солнце, утренние лучи солнца. Одно дело, когда мы говорим, да, солнце сияет, а воспринять, а увидеть, пережить, а согреться, да, теплотой. Это же конкретно другой вопрос. Да? Поэтому... Чтобы мы не были абстрактными в нашем познании, постепенно мы приближаемся к истине. Средство, единственное средство, разумеется, только мудрость. Истинная мудрость, рожденная от Святой Троицы. Сам Святой Дух печется о нашем познании, нашем продвижении вперед. Но, с другой стороны, мы хотим или не хотим, я говорю о человеческом сознании, в нас пробуждается, дорогие мои, вечное. Вечное наше сознание. И к этому постепенно приближаемся. И мы должны более не менее быть готовы к величайшему откровению, которое нам приносит Святой Михаил. Это надо очень глубоко осознать, что уже настало время, когда мы приближаемся к вечности. Этого не было, дорогие, потому что это было, как вы знаете, это было откровение свыше, это было инстинктивное переживание. Более того, доктор прямо говорит, до 20-го столетия, ну, скажем, до 17-го столетия, если хотите, до 18-го столетия, человек жил полностью в детерминированном состоянии. Он вообще не знал, что такое свобода. По сути, я говорю, человек ходил туда-сюда и делал, что занимался своей профессией и так далее, но... Пережить свободу он вообще не знал. Он переживал то, что надо. Закономерно жил полностью. Свобода начинается с 20-го столетия. Человек впервые вкусил импульс и радость свободы, только начиная с эпохи Михаила. Поэтому столько недоразумений вокруг нас, поэтому человек вообще дезориентирован. И пока можно сказать, что мало что знает, что такое свобода. И, с другой стороны, предполагает, что есть мудрость, но человек и не знает мудрости. У нас удивительная эпоха, сейчас особенно. Мы должны познать, что такое свобода и что такое мудрость, то есть, что такое необходимость. Необходимость в божественном смысле и свобода в божественном смысле. Вы прекрасно знаете. Свобода есть анархическое переживание. Вот то, что я хочу, как я хочу, так и живу, я свободен. Но это не свобода, это иллюзия свободы. Человек и этого не знает. Поэтому мы должны выйти из иллюзорного понимания и познания и сказать, что мы не знаем, что такое свобода. Мы не знаем, что такое закономерность. Только из божественного, если мы будем воспринимать, вот только тогда мы действительно можем сказать, что мы что-то знаем о свободе и о мудрости, то есть о необходимости. Когда человек сейчас живет инстинктивно, да, он живет в мудрости, но он же не переживает, что это мудрость. Он не ценит это. Просто живет в закономерности. Вот так надо. А почему надо? А что значит это надо? Вы эзотерически вооружившись, знаем очень хорошо. Тебя инспирирует или Люцифер, или Ариман. Твоя закономерность – это не закономерность Святой Троицы. Твоя закономерность проистекает от Аримана. Обыкновенный человек это не может осознать. Это вражеское состояние, это вражеская инспирация. Нам это нужно, нам это нравится, нет, разумеется. Относительно свободы, это люциферическая свобода. Человек не может познать. Дорогие мои, мы из духовной науки знаем, что Люцифер – это высокое существо. А Ариман еще выше. Люцифер в основном живет в сфере архангела. И немного в сфере архаи. А ариманские существа произошли из первой иерархии. Ниспадение из первой иерархии рождается в сознании, то есть в этих существах, как состояние духа мудрости. Они живут как духи мудрости, но в основном, то есть, но реально они происходят из первой иерархии. Значит, с какой силой они могут внушать все свои импульсы и так далее, обыкновенному человеку никак не удается разобраться в этом. И в духовной науке мы должны изучать духовную науку. Ориентация нужна очень глубокая и постепенно просветляется наше сознание. Греки говорили, что они живут в свете. Из света, обратите внимание, из света они черпают мудрость. Ну, какое-то прекрасное слово. Солнце сияет, и в сиянии солнца мы принимаем мудрость. Греки так говорят. Уже греки ошибались. Потому что дело как раз наоборот. Это мудрость излучает свет. Это мудрость рождает солнце. И сияние солнца – это вторая часть творчества. Первоисточник – есть мудрость, есть сознание, есть постижение. И постепенно мы сейчас именно подходим к этим вопросам совершенно серьезно и точно. Мы знаем, что свет рождается от мысли. Свет рождается от чистоты эмоций, от правильной волевой жизни. Первоисточник – это душа человека. Душа рождает свет, душа рождает тепло и душа рождает любовь. А не наоборот. А вот видите, греки, ну, мудрецы и так далее, греческая культура, так далее, но они ошибались. Потому что они действительно как воспринимали, так и говорили. Духовная наука ставит все на свои места. Духовная наука говорит, когда ты переживаешь источник любви, ты переживаешь огонь, теплоту. Тепло происходит от переживания первой иерархии, от непосредственного переживания любви. Постепенно так и так далее, и так далее. Да? Поэтому первоисточник есть качественность, непосредственно качественность, которая доходит до сознания. Это сознание излучает свет, радость и теплоту и так далее. Да? Полной наукой все становится на свои места, но это одно, это классификация, это познание, а главное познание он. И со временем непременно мы будем оживлять все эти понятия. Со временем все оживается, только мы должны принять правильную мысль, потому что иначе оживается люциферское нечто. Если мы познаем ариманическое, придет время, когда пробуждается ариманическое сознание. Это элементарно. Да. То, что мы познаем, тем и становимся мы через познание. Поэтому так важно знать очень точно, где находится истина. Кто нам скажет истину? Что такое свет? Свет – это сияние мудрости, а не наоборот. Когда ты имеешь мудрость, ты сияешь. Физически это невозможно. Физически вообще ничего невозможно. Это материализм, это внушение. Я понимаю, что что-то мы должны воспринимать только физически. Неправда, это ложь, дорогие мои. Почему ты не видишь ангела? Именно твое физическое тебе мешает. Именно ариманическое тебе мешает видеть ангела, пережить ангела. А когда это убираешь ты из своего сознания, ты начинаешь ясно видеть своего ангела-хранителя. И не только своего, а сон ангела видишь. Где причина того, что мы не воспринимаем солнечных существ? Солнце почему сияет? Сияет, потому что вторая иерархия сияет. Это душа второй иерархии, духовной формы, духовной движения, духовной мудрости. Они в своей жизни достигают такого совершенства, что они начинают сиять. Сияние – это второстепенно, это проявление сути, проявление любви, проявление восприятия именно чувства, разума, да, и так далее. В общем, я думаю, что вы это, надеюсь, очень свободно и хорошо воспринимаете. Поэтому, когда нам говорят, что на Земле мы воспринимаем только материальное, видим только материальное, но и в материальном есть откровение божественных духовных существ, и классификация вот этого положения очень значительная. Оно интересное, но не только интересное, но и надо нам знать. Ну что такое наша нервная система, наша головная система? Вот мы мыслим, да, у нас есть нервы и так далее. Отражение чего являются они? Отражение первой иерархии. То, что происходит в голове, это органы внешних чувств и органы нервов. Это все откровение Серафимом, Херувимом, Престолом. А вся наша ритмическая жизнь, с одной стороны, это отражение космического ритмического существования, и с другой стороны, это жизнь космической душевности. Наша душа полностью выражает космическую душевную жизнь. А физическая, чисто физическая, живет так, как будто вообще не существовало ни духов, ни души, ни ага, вообще ничего. Вот и подверженный человек, подвержен очень сильно внушению именно чисто материального, потом переживает только свои внешние физические органы, функции и нервную систему, он становится чистейшим материалистом. Жить только в материи – это большая беда, дорогие мои. Не допускать, что существует ангел-хранитель, духовные существа, солнце, планеты и так далее – это уже большое бедствие для души. Настали очень великие времена. Почему великие времена? Потому что человек живет в эпохе Михаила. Михаил смотрит на нашего Спасителя. И отражение того, что он воспринимает, это есть духовное. Поэтому это очень серьезное время, время откровения истины. Этого некуда даже. Причем самое главное, откровение истины в свободе. Значит, с одной стороны, мы принимаем, воспринимаем свободу, переживаем свободу, потом воплощение свободы, только потом мы становимся людьми. Человек это только тогда человек, когда он переживает свободу. И божественную необходимость. Необходимость не альманическую, не люциферскую, а божественную необходимость. А это сама истина. Мы должны жить в истине. А истина без нас существует. Мы пришли, истина уже господствует на земле, да? Поэтому очень важно познать истину, чтобы мы жили в божественном. Познать истину, свободу, чтобы мы жили в божественном. Это важно. С одной стороны, переживание свободы, но какого характера, какого качества это свобода, да? Мы должны сказать, вот ты свободное существо, а качество твоей свободы, откуда ты черпаешь эту свободу? Не знает. Значит, это от сферы Альмана, потому что только так не знает человек. А когда человек касается действительно истины, касается, всегда знает, что источник истины – это Христос. Источник истины – это его ангел-хранитель. Это Михаил, это Святой Дух. Ну, в зависимости от степени постижения, да? Есть люди, которые постигали своих ангелов-хранителей, да? У нас есть великий пример – жизнь Серафима Саровского. Почему он отрекся от земной жизни и ушел в монахи? Потому что он жил в великое откровение ангелов. И так далее. Да? Одним словом, мы должны знать, что мы должны глубоко ценить необходимость, мудрость, закономерность. Закономерность истины, закономерность божественного характера. А не просто закономерность, которая детерминирует сознание и превращает в рабство человеческое сознание. Да? С другой стороны, свобода, анархическая свобода или божественная свобода. Вообще свобода – это не существует такого понятия. Это иллюзия. Это одурачивание человека. Вот ты должен вообще быть свободным. Что значит вообще быть свободным? Где эта свобода осуществляется? В чем? Какого качества? Да? Вот и не может ответить человек на этот вопрос. Ты свободен, да, а в чем ты свободен? А как переживается твоя свобода? Чисто пространственно? Значит, это альманская свобода. Во времени это людская свобода. А человек вообще не знает, что существует божественная свобода. А что такое божественная свобода? Если это свобода, то при чем это божественная? Так понимаем, вот это дезориентация сознания, это от Аримана. Очень сильно напирает Ариман, начиная с 20 века, потому что мы так и начали беседу. Уже настало время, когда арменское внушение свирепствует, но с другой стороны на страже стоит Михаил, который защищает нас и дает нам возможность правильно познать хаос лютерийского арменского характера. Если человек не хочет познать истину, тогда что он хочет? Нет других вариантов. Он хочет ариманскую ложь или лютерейскую ложь. Все. Обман любит. Мы говорим, где правда, где истина, в чем истина. Если душа этого не ищет, тогда это полная анархия, полный дезориентация. Это уже зло. Почему зло? Потому что разрушает. Не строит, а разрушает. Поэтому мы должны искать такое познание, мудрости, закономерности, которые не разрушают, и такую свободу приобрести, которая не разрушает, а строит. А это только божественная свобода и божественная мудрость. Простите меня, человек не хочет ни божественной мудрости, ни божественной свободы. Свое хочет. Это иллюзия. Это не есть свое. Что у тебя твое? Все от божественного. Физическое целостроение, физическое целостроение первой иерархии. Где твое? У тебя ничего нет своего. Это ты так думаешь, что ты можешь, я же могу рисовать, это же ярин. Нет, это ложь, обман. Божественное в тебе рисует, божественное в тебе мысли в истине и так далее. А человеческое, это как Ницше говорит, великолепно, слишком человеческое. Это арманическое и люциферическое. Ничего там от истины не происходит. Истина рождается только от того существа, которое сказало, я есть истина. Мало кто это слушает, потому что мало кто любит нашего Спасителя Христа. С одной стороны, мы должны любить мудрость от Святого Духа. С другой стороны, мы должны любить человека, любить небесный мир, любить Троицу, это от Христа. Человек не хочет ни того, ни другого. Тогда что он хочет? Он хочет разрушение зла, потому что или мы строим, или разрушаем, дорогие мои. Нет такого состояния, где мы ничего не делали бы и никому не мешали бы. Вот я сижу дома, я же никого не... Нет, ты все разрушаешь. Почему? Потому что это есть завуалированная иллюзия. Вы помните, сказали, ты когда сидишь в комнате одна или один, ты не один. Вместе с тобой находится Люцифер, Ариман и Божественное. Кому ты слушаешь? Что ты рождаешь из своего сознания? Ты не можешь быть одним. Невозможно. Тем более, дорогие мои, мы с духовной наукой знаем великие истины. Величайшие истины знают, дорогие. Это заключается в том, что на земле мы живем не только на земле. Живя на земле, когда ходим по земле, мы одновременно живем в вечности. Мы живем в божественном. Ну и что, что человек это не воспринимает? Это не наша проблема. Проблема это в самом человеке. Мы живем в вечности, мы живем во времени. Мы живем в пространстве, мы живем в бесконечности. Одновременно. Да, человек это удивительное существо. Вмещает весь материальный мир. Но, дорогие мои, весь небесный мир. Я не подошел к евангельским словам. Царство Божие внутри нас есть. А что это такое? Небо и земля пройдут, но слова Евангелия не пройдут. Простите меня, вам не надо это говорить, но если человек настолько глуп, что не ценит евангельские слова, это действительно не наша проблема. Это проблема личного характера. Солнце сияет для бездарных, для одаренных, для божественных существ, для божественного сознания. Потому что солнце сияет из второй иерархии. А если сознание возвышается, даже из первой иерархии. Поэтому мы должны заниматься правдой. Мы должны изучать, в чем заключается истина. А истина заключается в том, что человек живет и в пространстве, и во времени, и в бесконечности, и в вечности. И мы должны добраться до этого переживания. Наша задача именно заключается в том, что мы раскрыли все, нас раскрыли божественные способности. Хватит нам хвалить человеческие способности. Какой он гениальный композитор, какой он гениальный писатель, поэт. Это человеческое божественное. Настало время, когда мы должны осознать, что мы чистейшие божественные существа. Время приносит это. Мы хотим, не хотим, это не касается. Михаил начинает руководить человечеством. Не соприкасайтесь с землей. Это значит, он хочет только инспирировать нас из божественного. Он не занимается тем, что мы человеки, мы в пространстве, у нас есть физическое тело. Нет, это не касается. Это уже пройдено, дорогие мои. Сейчас действительно в этом и великое достоинство человеческого сознания и эпохи, дорогие мои. Мы живем в великое время. Время, когда мы должны раскрыть в себе наше божественное происхождение. Трудно, велико трудно. Да, пожалуйста, трудно. Но уже достижимо. Потому преподносится нам полная наука, антропософия. Полная наука раскрывает в нас все наши божественные способности. Хватит нам говорить, вот я, у меня человеческое, слишком человек, вот это все уже хватит уже. Мы жили, долго жили, чисто физическом. Уже Ницше пророчествовал, человеческое, слишком человеческое. У меня есть заглавие этого произведения. Мы должны знать, какое время настало. В какой эпохе живем? Мы живем в эпохе Михаила, которого непосредственно инспирирует Христос. Мы должны отвечать времени, откликнуться, вернее, да, хотел сказать, да, соприкоснуться с этой реальностью. Мы должны познать, в какое время мы живем. Величайшее время мы живем, дорогие. Даже Гёте, Томас Манн, Ромеро Ланн, и все перечислять всех великих, достойных людей, они не жили в этой эпохе. А мы живем в удивительной эпохе. Мы живем в откровении Святого Духа. И это говорит о том, что мы живем в эпохе свободы, но истинной свободы. Значит, нам надо, непременно надо познать, в чем заключается истина. С одной стороны, истина проистекает от Христа, с другой стороны, свобода проистекает от Христа. Источник свободы, источник высочайшей мудрости – это Христос. Значит, без познания Спасителя нам не продвигаться вперед. Поэтому в духовной науке, вернее, духовная наука существует именно для того, чтобы мы приближались к Спасителю. Через мудрость антропософии, через божественное восприятие небесных миров. Здесь я, дорогие мои, я очень хорошо понимаю, что очень трудно, божественно трудно, но уже пришло время, мы должны об этом сказать, говорить. Если мы не скажем, кто скажет, во-первых, а во-вторых, когда сказать? Кто нам скажет, что вот сейчас ты молчи, а потом через 300 лет будешь говорить? Кто нам это скажет? Величайший, ясновидящий доктор говорит, сейчас надо говорить. Сейчас настало время истины, откровения истины. Поэтому мы стоим перед великой эпохой. Великая эпоха требует от нас великого же постижения. Значит, что-то должно пробудиться в нас великое. Если у тебя то только человеческое, это уже плохо. Это уже тянет человечество в ад. С другой стороны, мы должны, разумеется, мы должны быть скромными. Но в нашем познании скромности не существует. В познании существует познание истины. В чем истина, это другой вопрос. Здесь скромности неуместна скромность, дорогие. Скромность уместна в человеческих отношениях, да, в добродетельных отношениях, любить другого, иметь сострадание. Здесь мы должны действовать ближе к человеческому, да. А разве эти качества человеческие? Это божественные качества. Когда мы сострадаем, когда мы действительно сострадаем, это не человеческое страдание, сострадание. Это чисто божественное сострадание. Потому так мало сострадающих. Одно слово, я отошел от того, что я хотел сказать, что великое время настало, и мы должны познавать именно великое. Не гениально, нет, великое. Таково откровение святого Михаила. Михаил открывает нам высочайшие истины. Высочайшие. Он не занимается маленькими такими вопросами. Он должен уравновесить Аримана, уравновесить Люцифера. Для себя этого он уравновешивает. Но для человечества он старается, очень старается. Каждую секунду старается. И наша задача изучать, во-первых, изучить духовную науку, чтобы мы осознали, с чем мы имеем дело. Мы имеем дело с гениальнейшими качествами, которые мы должны родить из нашей души. Они там находятся. Разве не так? Царство Божие находится внутри. Значит, все величайшие добродетели в душе находятся. А когда человек внушает себя, что я простой человек, что я могу, какие там величайшие, это все искушение Аримана. Это неправда. Мы же чем занимаемся, дорогие мои? Установить правду о человеке. Человек это сверхбожественное существо. Человек это сверхвечное существо. Человеку подвластно абсолютно все. Как? Вот об этом мы говорим. Изучать духовную науку, и ты пробуждаешь в себе божественное. Не человеческое, а божественное пробуждаешь. Как я сказал, этого не было при Гёте, дорогие. Гёте принес свои величайшие познания. Именно величайшие, да, но это были крупицы познания. Сейчас другое время настало. От каждого человека требуется самопостижение. И, значит, нам надо настроиться правильным образом. Вот ради того, чтобы мы настроились бы правильным образом, а в этом я говорю. Если ты думаешь, что я человек, я слабое существо, у меня там грипп, вот это неправда. Это внушение Люцифера или Аримана. Тут же надо сказать, это есть, да, хорошо, да, хорошо, да. Ты очень слабый, это одно дело. А с другой стороны, вечные божественные существа. Значит, самое главное, я об этом печется, дорогие мои, очень сильно. Самое главное иметь правильную мысль. Это правильная мысль побеждает, все побеждает. Перед светом все меркнет. Всякая тень, всякая тьма. Поэтому, когда мы правильно говорим о себе правильно надо сказать, дорогие мои, это очень важно. Не только для вас, а вообще для всех людей. И в грузинской группе я то же самое говорю. И вам то же самое говорю. Иметь правильную мысль о человеке. То есть человек. Абсолютнейшее совершенство во всех направлениях. Разве ты так воспринимаешь себя? Нет. Значит, надо пробудить. Только пробуждать надо. Видите, я подошел к утешителю. Пробудитель. И это самое важное. Именно духовную науку пробуждает нас именно чисто божественное качество. Если я себе думаю, что я вечное существо, я совершеннее существо, то только должен дорасти до этого. Тогда это правильно, это другая психология. Когда ты говоришь, что я слабый, я такой, я смертный и так далее, это неправда. Это обман, который идет от Аримана. Да. Ариман очень сильный. Свое внушение – это космическая сила. Твое внушение очень многих порабощает. Но нас он не должен поработить относительно мысли. Я же относительно мысли говорю. Я же не говорю, что вы сейчас ангелы. Я говорю, что вы носитель всего совершенства, что есть на небесах и что есть сверхнебесное. Только так мы побеждаем именно и уравновешиваем люциферское ариманическое нашествие. В этом суть. Поэтому мы никогда не говорим, что мы сейчас совершенны. Нет. Мы знаем, что такое совершенство. Совершенство – это человек. И что самое главное, и очень трудно понимаемое для очень многих людей, Христос сияет в нашей душе. Вот это правда. Тогда мы осматриваемся, а где, а как? Вот. Это и есть самые главные вопросы. Но пришло время, когда сам и доктор говорит, и Евангелие, разумеется, подавно говорит. Мы уже начинаем, должны воспринять, что Христос присутствует в душе человека. И не только присутствует, а сияет со всеми сокровищами мира, небесного мира. Где это выражается? Это выражается очень завуалированной форме. Евангелие от Иоанна, 1 глава, последняя строка. 1 глава, 51. Там, где говорится: отныне будете видеть Сына Человеческого и небо отверстие, и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Он не говорит всегда себе, к Сыну Человеческому. Восходящие, нисходящие небесные существа к Сыну Человеческому. Это трудно остановить это, вот это место и осознать, и перевести в мировоззрение. Вот духовная наука нам дает эту возможность, чтобы действительно полностью осознать, осмыслить. В чем смысл? А смысл в том, что, дорогие мои, Христос присутствует в нас. Об этом говорит уже святой Павел. Да? Не я, но Христос во мне. Но духовная наука добавляет и, разумеется, заполняет это. Очень трудно. Что мы должны знать, исходя из Евангелия, из духовного? Евангелие говорит: Царство Божие в нас, и к Сыну Человеческому восходящие, нисходящие небесные божественные существа. Это первый, конец первой главы, да? А духовная наука, что к этому добавлять, чтобы сделать его реальным? Потому что иначе это фантастика. Ну, сколько хочешь мечтай, а где ангелы? А где в тебе ангелы? Где Царство Божие восходящее? Ты разве видишь восходящее, нисходящее? Да? Если иметь правильное сознание, но сознание, которое перешагивает стражи порога, только тогда начинается сознательное переживание 1 главы, 53 стих. 51 стих. Да, это большая реальность. Но так каждый человек, не только я там стоящий, читающий лекции, но каждый человек сияет так. Каждому человеку прилетают и улетают все небесные существа. Не только тот человек, который там читал лекции. Правда то, что в каждом человеке это происходит. И доктор говорит: не во мне происходит так, а говорит, в человеке воплотился с 20-го столетия Христос. А вот как воспринять, он потом в других лекциях говорит. И когда я это соединяю, говорю вам, одна фраза там, другая фраза там, я это соединяю, вам говорю, синтез даю. Дело в том, что, дорогие мои, Христос присутствует, Христос в каждом человеке есть. Действительно, это глубочайшая реальность. Когда происходит воплощение Сына Бога, Он воплощается не только в Иисусе из Назарета, Он вообще воплощается в человеке. Это уже мы правильно начинаем понимать. Значит, Христос рождается не только в Иисусе из Назарета, Христос рождается в лоне человечества. То есть в каждой душе присутствует Христос. А для восприятия? Хорошо. Христос в нас. О, замечательно. Согласны с Павлом. Павел сказал: Христос в нас. Замечательно. А где переживание? А где реализация этих величайших слов? Реализация в изучении духовной науки. Когда мы изучаем небесных существ, мы окольным путем доходим до того, что в душе находится Христос. Это хочет сказать нам Дух. Духовный науку говорит, Христос воплотился в каждой душе. Каждый из вас в душе живет Христос. Но для восприятия надо познать небеса. Вот в этом заключается трудность. Значит, окольным путем, через постижение небесных миров, мы постигаем, что Христос, оказывается, присутствует в нас. Непосредственное переживание Христа в нас требует от нас божественной мудрости. А тому, дорогие мои, сейчас мы уже, так сказать, духовно оправдываем. Почему доктор говорит, первый иерархия живет так, вторая иерархия живет так, третий живет. Это изучение этого, мы этим самим подходим к нашей душе, где сияет Христос. Вот в чем суть, дорогие мои. Почему доктор так старательно описывает? Ангел живет во сне, в сновидениях, потом днем, вот таким образом, архангел. Это все приближает нас к переживанию слов святого Павла. Значит, это абстрактное величайшее изречение «Не я, но Христос во мне» осуществляется через познание духовной науки. Видите, подошли 8.32. Познайте истину и сделает вас свободным, и вы будете воспринимать Христа. Где он говорит, я есть путь, истина и жизнь. Это он есть. Что этим говорится, дорогие мои, мы должны очень четко знать. Этим говорится, что Божественная Троица – это абсолютнейшая реальность. Простите меня, вы не хотите познать реальность и так хотите быть божественным существом? Без ангелов, без архангелов, без серафимов. Я хочу быть свободным, я хочу быть божественным. Это чистейшая иллюзия. Это шизофрения, дорогие мои. Существует закономерность, божественность. Существует божественная реальность. Реальность – это ангелы, архангелы, духи форм и так далее. Реальность – это Троица. Это реально, это уже присутствует. Это данное нечто, божественное данное. От нас требуется воспринять это, пережить. Но, разумеется, вы прекрасно понимаете, и свобода. Не в детерминированном сознании, не в порабощенном сознании, а исходя из свободы. Тогда растет наше собственное достоинство. Тогда то, что я познаю, я становлюсь равным того, что я познаю. Вот в чем суть. В этом и божественная мудрость, и божественная щедрость. Ты не просто познаешь, но в познании ты становишься тем, что ты познал, кого ты познал. Я познал ангела, я стал ангелом. Архангела и так далее. Ты познаешь Христа и становишься Христом. То есть, перевести это в духовно-научном смысле, 11-я небесная иерархия. Христос – это 11-я небесная иерархия. А Отец – это 12-я. Престол Отца – это 12-я ступень. Когда ты достигаешь 12 ступеней, ты становишься Отцом, Отцом Вселенной. Творцом Вселенной. Значит, бесконечная возможность в познании и в творчестве, и в переживании. И в переживании вечности. Это есть великая радость. А Господь говорит, радость приношу я вам. Мою радость вы должны получить. Да? Вот суть, конкретная суть радость в чем? Радость в том, что мы осознаем свое не только происхождение прошлое, да, не только настоящее, но и будущее. Человек – это Христос, который осуществляет свою возможность на 11 ступеней иерархии. Духу в форме стоят вещи архаев, да. Ангелы, архангелы, архаи, потом идет духи формы. 4 ступень, духи движения, 5, духи мудрости, 6 ступень. 7, 8, 9, потом начинается Троица. У человека есть бесконечная возможность развития. В этом и радость Господа. Какую радость приносит? Совершенную радость приносит. Совершенное утешение приносит. Величайшее утешение. Величайшее утешение рождается от истины, а не от лжи. Да? Убаюкивает сознание. Это не утешение. Утешитель наш приносит истину, потому утешитель нас, утешает. Поэтому самое важное, дорогие мои, чтобы мы знали, прочитали правильным образом, и слова Евангелия соединить с духовной наукой. Тогда они объединяются и раскрывается полная картина. Мы уже слышим и воспринимаем правильно, не односторонне, Односторонне было бы без духовной науки. Отныне будете видеть Сына Человеческого и к Нему восходящие небесные существа и восходящие, нисходящие. Это одна сторона реальности. А вторая сторона, человек ее осуществляет из свободы. Сам человек освобожден. Это не о Христе говорится, а о человеке говорится. А с другой стороны, говорится глубочайшая эзотерическая тайна, чисто оккультная тайна, совершенно скрытая тайна. Дело в том, что мы, когда познаем ангела, мы один шаг сделали в сторону познания Христа, который в нас находится. И доктор говорит, изучая духовную иерархию, вы изучаете глубину вашего сердца, вашей души. А никак по-другому. Изучая ангела, изучая архангела небесного, изучая Серафима, воспринимая Серафима, ты начинаешь воспринимать. Ты готовишься к восприятию твоего Спасителя, который в сердце, в центре сердца живет. Поэтому слова Павла, не я, но Христос во мне, это совершенно абстрактные слова. Ее надо хорошенько разработать. В чем суть? О чем говорит Павел? Павел не мог разработать духовную науку. Да? Это мы знаем. Первый век, пока нет времени, чтобы разработать. Вот духовная наука совершенно точно разрабатывает все идеи. И когда мы читаем таким образом, мы уже начинаем понимать, что хотел сказать Павел. Чего не досказал. Чего не мог сказать. Ну, я сейчас опускаю, знал это или не знал, это другой вопрос. Дорогие мои, апостолы не знали полностью, не узнали Христа. В третьем столетии они начали постепенно, вы же помните, я несколько раз говорил, слава доктору, сокровенные слова. Самые приближенные ученики только в третьем столетии начали понимать, с кем они находились на земле. Знаете, познать истину, это очень трудное дело. Я напомню тут же, дорогие мои, что Гёте получил посвящение, вы же помните это, я часто говорю, Гёте получил посвящение, не осознав. Как? Вот так. Можно пережить, но осознать потом с годами. Принял импульс. А в чем суть? Через 20 лет, понимаешь, глубоко познает человек все, что с ним происходит. Я могу помочь и себе, и вам тоже. Вся небесная иерархия живет в нас. А когда мы это познаем? Когда наше сознание развивается, оказывается, все Царство Небесное внутри нас есть. А доктор сейчас говорит нам, пойди разберись, в чем суть. Но если доктор не сказал бы, тогда мы не смогли бы его до этого дорасти. Поэтому нам вначале же говорится абсолютное совершенство, говорится истина, абсолютная истина, а только через 20 веков мы начинаем постепенно закарабкиваться в осознание, и потом, разумеется, через несколько инкарнаций мы же должны подождать. Если три ученика, три апостола подождали три столетия и потом начали воспринимать Христа, мы тоже должны подождать, чтобы воспринять нашего утешителя, доктора, который приводит нас через Святой Дух к Спасителю. Но как? Вот, и потому я выбрал первую главу, концовку. Отныне будете видеть Царство Небесное, восходящее, нисходящее к Сыну Человеческому. Поэтому доктор говорит, через познание иерархических существ мы приходим к постижению Христа в нас. Вот это великие слова. И правильная установка. Значит, познавая ангела, архангела, духов форм и так далее, до Серафима, мы познаем себя и в себе Христа как нашего собственного существа. Потому что это 11 ступень иерархического. Значит, у нас возможность есть дорасти до 11 ступени небесной иерархии, до 12 ступени. Поэтому я часто говорю, а что они будут ждать? Христос не будет развиваться? Нет, будет ожидать нас, и мы сели на престоле Сына, а Христос рядом с нами, на 11 ступени выше, вечерну. И все, потому, доктор говорит, все существа развиваются. Абсолютно. Даже Даже минеральное царство со своей групповой душой, со своей групповой душой развивается, да? Растительное царство с групповой душой развивается. И животное царство. Когда мы станем ангелами, животное царство поднимется до человеческого. Когда мы станем архангелами, растительное царство дорастет до человечества. И так далее, до бесконечности. Ненавидит Ариман божественную бесконечность. Так же, как и Люцифер. Но без них у человека не было бы стимула. Одним словом, дорогие мои, у нас есть великое будущее и величайшее прошедшее. Но это величайшее прошедшее мы должны постепенно осознавать ради будущего, ради достижения именно божественной свободы. Дается все возможности, дается через инкарнацию. Поэтому Ариман очень старается уничтожить именно идею реинкарнации. Нас не существовало. Вообще нас не было. Вот сейчас мы родились. Это хочет внушить Ариман со всей страстью. И уничтожил всех научных людей. Они именно носители этой глупейшей мысли. Почему вот сейчас родился, мать его родила, вот сейчас, до этого его вообще не существовало. Это космическая ложь, колоссальная космическая ложь. И духовного очень легко упраздняет. Потому что раскрывато в прошлой жизни Гёте был женщиной, а до этого еще раз был женщиной. Два раза женскую инкарнацию прошел, потом родился как Гёте. А до этого жил в египетской культуре, был там посвященным. Пифагор тоже был там посвященный, потом родился, постепенно стал последователем спасителя. И так далее. Дается конкретная иллюстрация реинкарнации. Это глубоко срезается в сознании. И это уже не абстрактное понимание, это совершенно реальное понимание, что ты жил в прошлой жизни. Дело ведь не в этом. Дело в идее. Дело в реализации идеи. Вот это важно, дорогие. И ты должен непременно вспомнить свою прошлую жизнь. Ты уже должен. Это божественное требование от тебя. Потому что ты божественное существо. Время божественного восхождения нашего сознания. Дело в этом, суть в этом. Разумеется, первое, что ты должен принять эту идею как свою сокровеннейшую. Твое сокровище это. Принять, что ты много раз, это глубокая радость и надежда. Потому что когда мы подходим к вратам смерти, мы должны принести идею реинкарнации. Тогда мы перешагиваем правильным образом. Страж порога пропускает нас. И порог смерти мы должны достойно перейти. А достойно перейдешь только тогда, когда приносишь ты вечность из прошлого. Поэтому надо очень серьезно подумать о том, что вы много-много раз проходили врата смерти, много раз жили на земле именно. В духовных мирах, потом на земле. Потом в духовных мирах. Это важная идея. Идея предсуществования – это самое важное. Потому что его как раз хочет уничтожить Ариман. Отнимая эту часть вечности, тогда уже господствует. Потому что это уже ложное состояние у человека, человеческой души. Да? Тогда уже легко. Одурачивать людей. А когда ты стоишь очень твердо, что у тебя есть прошлое, реальное прошлое. Да? Ты был, женщина была мужчиной, мужчина был женщиной, и это мужское, женско-мужское инкарнацию проходили и дошли до 20-го столетия, до 21-го столетия. Здесь ничего не может. Ни Арима, ни никакое вражеское существо. Это божественное сознание уравновешивает. Я всегда говорю, как перед светом ничего не может сделать тьма. Вот свет вошел, все, тьмы нет. Вот так же. Ариман это не то существо, которое какая-то бесконечная власть. Нет, дорогие мои. Его сила ограничена. Поэтому, дорогие мои, важно знать три части нашей души. Но, ладно, о прошедшем мы кое-что сказали. А что делать в настоящем? здесь мы вошли в огромнейшую иллюзию. Потому что чисто земное сознание – это полнейшая неправда. Вообще ложь. Мы живем в божественном настоящем. Не переживай. Тогда у нас была бы огромная радость, огромная надежда. Все самое прекрасное. И нервы у нас были в порядке. И потом, сейчас это будущее. Но наука старается раскрыть сознание настоящего и сознание. Поэтому доктор говорит, что такое, что происходит в настоящем. Это знает только духовная наука, да, не моя. Это знают только те, которые читают духовную. Настоящим мы вообще живем полной вечностью. Все прошедшее происходит в настоящем. Все небесные существа живут в настоящем. И все будущее в настоящем живет. Вот вам настоящее. Между прочим, у великих мыслителей есть только докторская. В одно мгновение присутствует вся вечность. Сейчас, если я не ошибаюсь, это слова Шеллинга, но совсем хорошо помню, поэтому просто я так скажу. В одно мгновение живет вся вечность. Все ваши прошлые инкарнации, все ваши будущие инкарнации и реальная сущность настоящего, где присутствует вся небесная иерархия, это есть настоящее мгновение. Почему? Интеллектуально мы должны объяснить, почему. Потому что во мгновении действительно живет вечность. А если во мгновении живет вечность, то все богатство и живет вечность во мгновении. Если мгновение живет вечностью, то вечность входит полностью, не частично. Поэтому, когда мы проходим врата смерти, доктор говорит, мы видим все наше прошедшее, все настоящее и все будущее в пространстве. Предметы одни ближе стоят, другие чуть, но это все в пространстве. Здесь не нужно время, чтобы дойти до Москвы, дойти до Петербурга. В одно мгновение дается все. Вечность – это совсем другое состояние человека. Но эта вечность пробуждается благодаря только духовной науке. Только благодаря духовной науке в человеческой душе оживает Христос. Почему? Потому что Христос присутствует в науке мировоззренчески. Душа присутствует навеки вечной, да. Но мировоззренчески, чтобы мы стали свободными через свободу постичь истину, это есть мировоззрение. Духовная наука – это мировоззрение Христа. Часто это говорят. Мы должны и так познавать. Познаем, изучаем духовную, изучаем истину. Не ложь, не какие-то представления, фантазии. Само совершенство истины. Это очень важно, и, к сожалению, это очень много не знает. Даже последователи. В основном очень трудно найти последователей. Как у вас, так и у нас. Истинные последователи. А доктора. Христос представил. Это великое. Это не просто читая духовное, значит, что с тобой беседует Христос. Это очень трудно, но это возможно. Потому что это реальность. Со временем это все оживает. Потому что в человеке все оживает. Это удивительно яркая истина. Яркая, очень сильная мысль. Все тайны раскроются постепенно. Сознание добьется до всех тайн. Это достоинство человеческого сознания и существа. Поэтому, когда мы познаем наше чистейшее духовное существо, человек познает абсолютную свободу от всего. Дух человека живет в абсолютнейшей свободе. Беспредельно, вечно. Наш дух, ваш дух, дух любого человека. Дух живет в вечности. Беспредельно, совершенство. Душа человека живет космическими ритмами. Поэтому отражение душевной жизни – это то, что в нас происходит ритмично. Кровь протекает в организме ритмично, дыхание ритмическое. Все ритмическое в нас происходит от космических ритмических реальностей. Значит, мы живем в душе, космической душе. Мы не только отражаем душевную жизнь космоса, а душевный космос вообще живет в нас. Отражается в нашей системе, в нашей ритмической системе. Физическая наша часть, как я сказал, физически человек живет так, как будто вообще не существовало. Ни души, ни духа, ни вечности, вообще ничего, только пространство. Смотрите, какая трудность. Драматизм, великий драматизм. Глубоко живет в материализме, почаще живет в душевном космосе, и почаще живет в духе космоса. Вот существо человека. Кто вам может сказать, кто такой человек? Только духовная наука. Причем, не обходя его материальный состав, Когда мы это все три части понимаем, не только тогда понимаем, что такое тело, что такое душа и что такое дух. Дух бесконечный размах имеет. Душа живет космической жизнью, ритмической жизнью. И все то, что у нас происходит, день, ночь и так дальше, перечислять все ритмическое, это связано с душой космоса. Душа космоса живет в нас, как наша собственная душа. И потом идет материализм в нас. Нас материализм живет так, как будто вообще никакого ангела не существует, вообще ничего не существует. Только материальная жизнь. Это наша реальность. Должны раскрыть глаза на реальность. Когда мы преодолеваем материализм в нас, когда знаем, что, где обманывает нас материализм. Материализм должен быть, свое дело хорошее делает, то универсализация, чтобы осознать все три части, это наша задача. Это познание истины. Постепенно начинается уже совершенно другая жизнь, когда мы начинаем воспринимать нашу божественную. В конце концов, мы и так много говорим о божественной жизни. Должны соприкоснуться с этой божественной. Только единственное мировоззрение, которое об этом говорит, именно через познание, чтобы мы. Поэтому мы не являемся фанатами. Совершенно сознательно воспринимаем открытие. Христос непосредственно присутствует познавательно. То есть в голове человека, душевно, в сердце, полно в обмен веществ нашей конечности, который тоже имеет свои физические корреляты, свои физические проявления. Так что с одной стороны, мы понимаем, кто есть человек. С другой стороны, понимаем идею реинкарнации и доход в вечность. Тогда мы полностью понимаем миссию святого Михаила, который самым целительным образом. Цитата из... Я советую вам слушать потом. Самый цитатый. Так что, дорогие мои, с одной стороны, вы должны знать все, что касается материального откровения душевной жизни. И... Это труднейшая задача духовная. То есть мы не должны отрываться от реальности. Мы должны точно знать, вот душевная жизнь в нас, да, как это проявляется в материальной жизни. Духовная жизнь нас. А как это проявляется в материальной жизни? Это никто не может сказать, кроме духа. Да? Дух в откровении человеческой организации – это наша нервная система и головной мозг. Да. Самая материальная сторона нашей конституции. Дух, сам дух живет в наших органах внешних чувств. И поэтому, дорогие, это тоже эзотерическая тайна, хотя наука частично признает. Мы очень сильно разрушаем то, что происходит у нас в нервной системе и органами внешних чувств. Мы полностью разрушаем физическое тело и восстанавливает болевая часть обмен веществ у нас. Но то, что тот, кто разрушает, это есть самая высшая категория в нас. Это есть дух. Дух не переносит материю, поэтому материю у нас разрушает полностью. Восстанавливает обмен веществ. Самая тайная, несознательная часть нашего существа. В душевной жизни мы частично разрушаем, частично не разрушаем. Но когда в нас проходит чистейшая мысль, рожденная от вечности, такая мысль ничего не разрушает. Физическая мысль разрушает. А когда отражательная сила мысли разрушает, чистейшая мысль не разрушает. Поэтому мы должны познать истину в чистоте, чтобы мы не разрушали нашу мысль. То есть, тем самым мы создаем состояние вечности. Задача человека заключается в том, чтобы он строил вечность в душе. Для этого нам нужна именно вечная мысль, которая не разрушает нас, а наоборот, восстанавливает все своего человека. К сожалению, пока очень мало людей, которые это не пробуждены в человеческом сознании. Более того, та душа не может дорасти до любви спасителя. И сказали, почему. Мы представляли очень трудную душевную жизнь. Это из первой главы. Первая глава, Евангелия от Иоанна, остальные стихи, первый стих. То, что от не будем видеть царство ангелов, восходящих, нисходящих к Сыну Человеческому, это путь духовной науки. Должны пройти этот путь, должны познать небеса. Жизнь духовного мира мы должны знать, познавать, а знать это значит заложить те строительные камни, которые построили храм у нас. Это элементарно. Если мы не будем познавать истину, не сможем дойти до переживания. Истины в нас, а эта истина есть Христос. Поэтому, когда просто священники говорят, что самое главное божественный мир, вечность, уходит душа в вечность, это все такая абстракция, которая отравляет человека. Если мы не знаем точно, какой путь, это путь Шаримана. Дело в том, что Церковь оставляет свой приход без переживания именно без переживания. Говорит о Христе, подразумевает Иисуса. Говорит о христианстве, подразумевает до христианской религии. Это истинное христианство звучит только там, где присутствует Христос в сознании, в плане сознания. Где мировоззрение Христа, там и есть восприятие именно Спасителя. Это довольно логично. Апостол говорит слова Спасителя, это ни к чему не приводит. Должны совершенно точно знать, что это мировоззрение есть мировоззрение. Это строит нас. Остальное все разрушает. Трудно, очень трудно, дорогие, я понимаю, так же трудно быть гениальным человеком, сверхгениальным. Сейчас это возможно дается. Так что, дорогие мои, я не хочу оставить сейчас. Не буду видеть реальности. Там спечатанные совершенно безвести. Заключает то, что мы не прошли, то, что... Одним словом, дорогие мои, мы хорошо сознаем, что находимся в эволюции, мы должны учиться очень многому, мы должны знать все шедевры прекрасно, литературные, поэзия, музыка, живопись, это все надо нам сказать нам, и без этого не были бы односторонние. Односторонний человек это только это рождает фанатизм. Должны избежать этот фанатизм именно тем, что нам надо изучить то, что мы пока не изучили, но должны изучить. Мы должны знать творчество Бетховена, Вагнера, Чайковского, Скрябина, Рахманинова и так далее, и так далее. И сейчас живопись, зачем мне нужны? Великие мастера Ренессанса, Италии, Франции, так, Испании, особенно в Голландии, это все великие. Мы должны это все знать. Не полностью, но хотя бы я всегда говорю, шедевры. Это необходимо. Дорогие. Тогда мы правильно развиваемся. Захватываем все то прекрасное, что было до нас, и вносим это в настоящее. Это правильный путь развития. А без этого, дорогие мои, без этого люди хотят идти, как будто идти вперед, развиваться, они занимаются только духовной наукой. Я и здесь знаю, и у вас знаю, и везде знаю, что люди читают только духовную науку. И не знают третью симфонию Бетховена, пятую симфонию Бетховена, пятую симфонию Чайковского, 51-й концерт Чайковского и так далее, Рахманинов, прекрасное произведение, Скрябина, шедевры. Когда ты это все не знаешь, это будет большой проблем. И пока не заполнишь, пойдешь вперед. Реально я говорю. Я это все время говорю, чтобы мы знали бы. Мы должны знать все прекрасное, то, что на земле пришло. С небес. Почему мы послали? Чтобы мы это познавали. И без этого нельзя нам идти вперед. Без этого мы попадаем в циферу и редко альманулась. Цифер старается урвать нас от земной эволюции, перебросить в царство. Великое царство прошлого. Это большое искушение, дорогие мои. И здесь же я хочу сказать, что все служители искусства, они подвержены этому искушению. Видите, они профессора, они прекрасно знают все сонаты Бетховена, все симфонии Чайковского, все симфонии, все. А Евангелие не знают. Или же мало знают. Или же не так знают, как знают творчество Бетховена. А надо на одном уровне знать все. Видите? Это мы должны для нашего самоотрезвления, это мы должны действительно хорошо помнить. Как? Ты не знаешь Пушкина? Ты не знаешь там Галактионовой таблицы и так далее? Невозможно идти вперед. Это то же самое, что мы не хотим царства ангелов, сразу пропустить нас к царству архангелов. А ангелы? А духи формы? Нет, прямо на престоле Христа. Вот это то же самое звучит. Поэтому всегда должны ступени мы должны воспринимать и познавать и достигать. Все ступени. Так же как архангелы прошли человеческую эволюцию, эволюцию ангела, они жили как ангелы. И ждали, планетарную эволюцию ждали. Понимаете, дорогие мои, даже мы знаем хорошо. Ждали, ждали, изучали, развивались и перешли, от Земли перешли к Юпитеру. Они живут уже на Юпитере, там другие на Венере. Остальные на Вулкане, потом еще дальше. Невозможно перепрыгнуть. Это мы хорошо должны знать. Тогда это большой стимул к самосовершенствованию. Тогда мы точно знаем, что идем правильным образом. Медленно, но верно. Как говорится. Русский говорит. В общем, дорогие мои, познавать истину поэтапно. И надо помнить, в каком веке это проявляется, когда, что было в 16 столетии, 18, 17, 19 столетии, такие великие индивидуалисты. Это не знаешь? Это наша глубочайшая культурная обязанность, дорогие от всех. Я же не говорю там посредством великих людей. Поэтому мы, изучая все великое, идем, можем идти вперед. Не изучаем, не будем идти. Не поможет нам ни Евангелие, ни духовное. Музыка занимает свое собственное место. Также поэзия и так далее. Приходишь к ангелу, ангел тебя спрашивает, а ты знаешь Скрябина? Нет? Иди надо, иди обратно, изучай. Это так и получается, это не только юмор. Это действительно так. Есть люди, которые моментально хотят подойти прямо к ангелам. И у молодых людей это есть. Они хотят непосредственно познать истину. А ты ему говоришь, ты изучи сперва в уставе. Пусть нет, я не хочу, я хочу прямо ясновидение. Вот то же самое, я сейчас. Ты ничего не знаешь, что такое поэзия, музыка. И ты хочешь быть ангелом или изучить прямо. Поэтому те люди, которые только Евангелие изучают, они грешат против универсальности, универсального развития, да, или только духовную науку. Я знаю и таких людей. И тех людей, которые только искусством занимаются. Искушение люциферическое, трудное, я понимаю, да. Весь фронт ты должен занять, и так идти вперед. Ну как вода поднимается, да? Заполняет все пространство, потом поднимается. Заполнит, потом. И так же односторонне, боком же не поднимается вода. Потому вода – это эфирная стихия, это эфирная мудрость. Да. Одним словом, дорогие мои, когда мы говорим прекраснейшие слова, «Я, но Христос во мне», знать, что это значит. Это значит, 1 глава, 51 стих Евангелия. Сыну человеческому восходящий и нисходящий ангел. Ты должен познать все окружение Христа, чтобы подойти к Христу. Это очень важная идея, дорогие мои. Я доволен, что мы об этом поговорили. Серьезно поговорили. И мы сразу убираем фанатизм. Никакого фанатизма. Мы должны изучать. Царство ангелов изучаем, подходим ко Христу. А церковники хотят прямо подойти к Христу, они подходят к Алиману. И так далее. В общем, когда мы знаем, что мы должны изучать и как мы должны изучать, тогда мы правильный путь. Постепенно мы немедленно осуществим и слава апостола Павла. Индивидуальное, божественное достижение нашей собственной. Наше божественное должно зайти вперед. Одним словом, дорогие мои, изучая духовную науку, мы осуществляем евангельские слова. Изучаем Евангелие, мы понимаем хорошо слова духовной науки. Так продвигаемся вперед. Все. Закончится. Сегодня.
Ну, я вот хотела сказать еще, например, в Евангелии есть такое место, где человек говорит Христу, я верю, помоги моему неверию. И вот это вот изучение духовной науки, это вот именно и есть, вот эта помощь неверию.
Совершенно верно. Потому что вера – это также бесконечное качество человека, как и любое качество. Да? Помоги моей мудростью стать более мудрым. Помоги моему переживанию красоты, чтобы постигать более высокому. Поэтому эти слова правильные. Вера, она бесконечная вера. Я думаю, что сам я сказал, что или в грузинской группе, одним вера растет до бесконечности. Веру мы должны иметь даже в состоянии совершенного состояния. На ступени серафимам нам нужна вера. А если нет веры, тогда нет и продвижения вперед. Все, успокоились. А вера всегда действует. У веры нет конечности. Вера такая же бесконечная в нас, как и любое качество. Мудрость растет до бесконечности. Вера до бесконечности. Любовь до бесконечности. Красота до бесконечности. Любое качество, кроме Люцифера и Алимана разума. Дай Бог, чтобы они имели бесконечные силы. Все у нас бесконечное, кроме Люцифера и Алимана. Они это хорошо знают. А потом, когда мы их освобождаем, оказывается, что да, божественно они имеют опять-таки все, как и человек. Люцифер становится божественным Люцифером, носителем света. Ариман, который спустился из первой иерархии, возвращается и становится престолом, херувимом и серафимом. Бесконечная милость, дорогие мои, божественная бесконечная милость во всем и везде. Ладно, ну пока.
Извините, а можно мне вопрос?
Именно.
Вот почему мы так много говорим про Христа, например, и так мало про Бога Отца? Мы про Него мало что знаем.
Бог Отец на земле не проявлялся. Поэтому наше познание может быть абстрактным. Конкретное переживание Христа дает нам возможность воспринять что-то еще от Отца. Поэтому в Евангелии сказано: вы видите меня, значит, вы видите Отца. Видящий меня, видит Отца. Но это не значит, что мы непосредственно постигаем Отца. Следующая наша ступень, когда человек станет ангелом, постижение Отца увеличится. Потому что на Земле у нас нет прецедента инкарнации Отца. Мы знаем инкарнацию Люцифера, знаем инкарнацию Христа, знаем инкарнацию ангела, духа мудрости и так далее. Но инкарнацию Отца мы не знаем непосредственно. Поэтому говорится, Отца не видел никто никогда, кроме единородного Сына. Он явил, но через Него мы постигаем Отца. Это не значит, что мы можем постичь Отца. Через Христа мы воспринимаем, просто воспринимаем Отца. Вот когда поднимемся на уровень ангелов, тогда мы сможем более конкретно постичь Отца Небесного. И так постепенно в Евангелии выдается это «Я и Отец одно». Это, дорогие мои, очень много в развитии. Но со временем здесь говорится о том, что здесь нет границы для нашего познания. Евангелие дает абсолютную гарантию. Познаешь «Я», познаешь «Отца». Разумеется, со временем, потому что пока не познали ангела в себе, ты не можешь сказать, что я ангел. Тебе ангел может присутствовать как вариация какой-нибудь откровения. Но чтобы стать человеком, чтобы стал человек ангелом, нужно пройти всю земную эволюцию и перейти на эволюцию Питера. Что это со временем, это осуществимо. Это 10-30 лет. Я и Отец одно, это глубочайшее будущее. Гарантия того, что мы достигнем этой ступени со временем. Пока мы до ангела не добираемся, когда до Отца дойдем, это 12 планетарных эволюций. Так, когда пройдем одну эволюцию Земли, да, достигнем состояния, мы все будем ангелами. Непременно причем. Здесь не нужны никакие амбиции, это все. Все мы станем ангелами, абсолютно. Каждый из нас. Разумеется, те, которые примут откровение небесной иерархии, то есть Анна Софии, которая переходит в Христа Софии, пройдя христологию и так далее. Но без Спасителя мы не можем идти вперед. Это даже если сказать, без воздуха вы не можете жить на земле. Все. Без воды. Так что со временем мы все станем ангелами, дорогие мои. Все, абсолютно все станем ангелами. В это мы должны глубоко, серьезно верить. Это не такая вера ветреная. Нет, это глубокая, серьезная, реальная вера. Все станем совершенными существами ангелов. Не я даю эту гарантию. Евангелие дает гарантию. Да? Пожалуйста. 14.12. 14.23. 20.21. Вообще 14 глава. И говорится, что мы станем друзьями Спасителя нашего. А друг это значит стать равным. Да? ты станешь другом ангела, значит, ты уже ангел. Потом можешь стать ангелом. Так далее. Творчество – это бесконечное человек. Что всего наилучшего. Читайте, изучайте, идите вперед. Я самораскрытие своего божественного. Божественного счастья. Божественной радости. Божественной вечности. Средства. 8.32. Пять духовного. Ничего так просто. А кто это просто осуществляет, это уже... Так что, дорогие мои, какая радость. Благодарение Святой Троицы.